Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 87, статья «Ирвались сыны из утробы». Книгу можно скачать с интернет-сайта «Каббала народу». Также можно задавать вопросы через интернет-сайт КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, том 1, страница 87, «Ирвались сыны из утробы». «И рвались сыны из утробы», пояснил Раши. Что такое «рвались»? Когда проходила она мимо места, где изучали Тору, Яков ворочался, стремясь выйти. А когда проходила мимо места, где поклоняются идолам, Исав стремился выйти. Баль-Сулям этим определил порядок духовной работы. Человек начинает свой труд, то есть духовное зарождение, на пути духовного продвижения. И когда он проходит у врат Торы, то его внутренние свойства, называемые Яков, пробуждаются. И человек хочет идти путем Торы. А когда проходит у места, где поклоняются идолам, то свойство Исав в человеке стремится выйти. Человеком от рождения создан с эгоистическим желанием получать для себя, которое называется злом, то есть его сердце и духовная точка, определяемые как добро. И когда входит человек в работу ради Творца, он находится в состоянии ибур, зарождения, постоянного перехода от одного состояния к другому, поэтому у него есть подъемы и падения, совершенно отсутствует какое-то постоянство, на него постоянно давит окружение, нет сил противостоять всему этому. Поэтому, когда он пребывает в окружении тех, кто занимается работой чуждой духовной, основанной на эгоизме, то пробуждаются в нем эгоистические желания, стремясь выйти из сокрытия, в котором он пребывал до сих пор. Они стремятся захватить власть над желаниями человека, не оставляя ему силы ни для какой иной работы, кроме работы, направленной ради себя. Но когда находится человек среди тех, кто работает на Творца, то пробуждается альтруистическое его свойство, называемое Яков, и проявляющееся теперь действие альтруизма начинает управлять его желаниями. И тогда, оглядываясь назад, видит он, насколько был погружен в желание самонасладиться, и не может понять, неужели это возможно, чтобы человек так низко пал, находя удовлетворение в низких животных наслаждениях. Ведь недостойно это взрослого человека, чтобы он строил жилище своей души меж низких желаний, грязных мыслей, и он испытывает стыд и унижение от этих мыслей, в которых пребывал прежде. Но затем, проходя у мест поклонения идолам, когда вновь попадает в эгоистическую среду, то вновь пробуждается в нем Эсав, его эгоизм, и стремится выйти, вырваться наружу. И всякий раз это повторяется снова и снова у занятого духовной работой человека день за днем. А у того, кто старается вложить в эту работу всю свою энергию, подобные состояния могут меняться даже каждый час и каждую минуту. И пошла она спросить у Творца, узнать, для чего дано ей все это, чтобы сказал ей Создатель, чем все это закончится, и каков же был ответ. Сказал ей Творец, что в утробе ее... Еще раз. И сказал ей Творец, что в утробе ее два племени, которые станут двумя народами. Один народ будет сильнее другого, и старший будет служить младшему. А Раши поясняет, никогда не смогут они сравняться. Когда встанет один, другой упадет. И в этом причина разрушений на развалинах Иерусалима отстроен Цор. В чем же смысл ответа, данного ей Творцом? Две эти силы должны быть в человеке, ведь, как известно, основу творения составляют желание получить, эгоистическое свойство, называемое сав. Но приходит затем вторая сила, называемая Яков, желание отдавать, альтруистическое желание. Каждая из двух этих сил в одиночку хочет властвовать над человеком. В этом и заключается вся борьба между Исавом и Яковом, описываемая в Торе, когда встает один, второй падает, и на развалинах Иерусалима выстроен Цор. Нам должно быть понятно и ясно, что не могут быть в человеке одновременно два противоположных желания, или же им правит желание получать, или желание отдавать. И из-за этого необходимо раз и навсегда осознать, что человеку, желающему развиваться духовно, нельзя находиться там, где властвуют всякого рода низменные желания. А когда увидит человек, что не в силах он противостоять своему желанию, получать наслаждение, то поймет, что он против своего эгоизма ноль, не значащий ничего. То есть, при всем том, что пришел к осознанию того, что желание получать вредит ему, он при этом видит, что не может сам справиться с ним. Поэтому только тогда он понимает, что нуждается в милости свыше, ибо без помощи Творца невозможно выйти из-под власти эгоизма. И об этом сказали мудрецы. Эгоизм человека каждый день берет верх над ним, и если бы не помощь Творца, не было бы никакой возможности противостоять ему. Но только если человек уже встал на путь духовного развития и сделал все, что было в его силах, тогда не нужно ему верить в помощь Творца. Потому что он теперь явно видит и сам, что не осталось ни одной уловки или совета, к которому бы он не прибегнул, и все безрезультатно. Всякий раз помогал ему только Творец. И лишь тогда в состоянии человек понять, что помочь может только Творец. Но в чем же теперь разница между ним и его товарищем по духовной работе? Ведь так же, как Творец помог ему, он может помочь и остальным. И поэтому не может человек возвыситься над остальными. Ведь видит он, что все, что он имеет сейчас, он достигнет своими силами. Но те, кто еще не начали духовно работать, кто не пришел еще к полной отдаче, без какого-либо получения для себя, то не видят пока, что Творец помогал им во всех их делах. Поэтому говорят они, что только собственными силами они достигли своего успеха. Потому-то есть еще у них повод гордиться перед остальными людьми, не вставшими пока на путь духовного возвышения. И в таком случае нет никакой разницы между стремлением человека к духовному и его эгоистическими устремлениями, потому что его желание к духовному основано на желании самонасладиться. И хотя он учит Тору и выполняет заповеди, то неведом ему спор между Яковом и Исавом, что в нем. И поэтому не нуждается он в помощи свыше, чтобы Творец вытащил его из эгоизма и, смилостившись, дал бы ему желание отдавать. Потому что не видит он, что человек по природе своей не в состоянии работать альтруистически. Это от того, что ему даже в голову не приходит, что изучать Тору и выполнять заповеди нужно для того, чтобы удостоиться слияния с Творцом, а не ради себя. И из-за того, что работа на отдачу совершенно его не интересует. Поэтому нет у него смены внутренних состояний, когда падает один, второй поднимается. Только когда человек начинает продвигаться духовно, лишь тогда начинает сталкиваться в нем эгоизм и альтруизм. Тогда человек должен сделать все от него зависящее, чтобы его эгоизм не одержал верх над стремлением к духовному, пока не осознает правду, что не в состоянии он помочь сам себе. И когда видит он, что не может быть больше, что не может ничего больше сделать, тогда рождается в нем потребность помощи свыше. И тогда пришедшему очиститься помогают. Но в чем смысл сказанного «и старший служить будет младшему»? Это значит, недостаточно еще человеку удостоиться того, что уже его стремление к духовному правит в нем, а у желания получать нет никакой силы противостоять ему. Но ведь тогда человек может работать на Творца только с помощью желания отдавать. Необходимо же прийти к состоянию совершенства в его полном, законченном виде, как сказали мудрецы, возлюби Творца всей своим сердцем, двумя сердцами, своими обоими началами, что в тебе заложено. Это означает, что эгоизм человека должен быть использован для работы на Творца. Но прежде нужно познать свой эгоизм. Основой эгоизма, заложенного в нас, является желание получать, от которого приходит к нам все зло, то есть все наши дурные помыслы и желания. Желание же отдавать приносит нам все наши хорошие желания и мысли. Поэтому, когда правит в человеке его альтруизм, его стремление к духовному, тогда все нисходящее на нас из высших духовных миров проявляется относительно нас как милость, милосердие. Но это только исправление творения, приведение наших свойств в единение со свойствами Творца, называемое слиянием с Ним. Для чего нужно все свои мысли и устремления направить к Творцу? Но цель творения — это получение созданиями истинного наслаждения от Творца, а не доставлять наслаждение Ему, как будто Творец нуждается в том, чтобы те, кто находится в самом низу мироздания, давали Ему что-то. Поэтому, если человек хочет получить что-то от Творца, то должен воспользоваться своим желанием получать, своим эгоизмом. Ведь именно он создан для получения наслаждения. Получает наслаждение только страстное стремление к чему-либо. И только такое стремление к наслаждениям называется желание получить. Следовательно, для получения наслаждения должен человек использовать свои эгоистические желания, сделав на них предварительные исправления, придав им намерение ради Творца. И это значит, что человек работает теперь на Творца и с помощью своего эгоизма. Эгоизм, злое начало, называется старшей, так как с рождением дается человеку сначала эгоистические желания, и лишь когда достигает ступени, называемой 13-летия, даются ему и альтруистические желания. Об этом сказано, что старший служит, будет младшему, то есть получать, называемый старший, то есть двумя желаниями. Еще раз. Старший будет служить младшему, то есть желание получать, называемый старший, будет служить желанию насладить Творца, который зовется младшим. Таким образом, желание доставить наслаждение Творцу становится правящим в человеке. Иногда для этого человек использует желание отдавать свойства Яков, и тогда называется, что он служит Творца в альтруистических желаниях. А иногда для служения Творцу пользуется человек своими желаниями получения. И тогда говорится, что человек поставил на службу Творцу и свой эгоизм, злое начало. Поэтому, когда человек работает на отдачу в своем желании получать, сказано о нем, что он любит Творца, как альтруистическое, так и эгоизме своим насладиться. И на основании этого поймем слова Бензума. Кто он герой среди героев? Тот, кто ненавистника своего обращает любящего. В другом месте Бензума говорит, героем называется тот, кто умеет обуздать свой эгоизм. В чем же разница между этими двумя типами? истолкованиями. И народ, еще раз, герой, среди героев это тот, кто сможет обратить ненавистника, врага, в любящего. И народ один будет сильнее другого. Когда поднимется один, падет второй. Все это сказано о свойстве героя в человеке. Когда он подчинил свой эгоизм, и правит им сейчас только желание отдавать, то есть он работает на Творца в альтруистических свойствах. О свойстве же герой среди героев, говорится выражение, будет старший служить младшему, то есть старший эгоизм, зло в человеке, служить станет младшему, будет на службе у желания отдавать. Что означает, что человек использует свой эгоизм для того, чтобы доставить этим наслаждение Творцу. И тогда приходит к работе во всем полноте, всем своим сердцами, двумя началами.
Человек приходит в науку Каббала, он не знает для чего, как, почему. Как обычно, после всей своей путаницы в жизни, когда он гоняется за тем, за другим, ищет, может быть, физически не ищет, но внутренне, для чего жить, почему, ради чего стоит жить, спрашивает, каков смысл жизни, и приходит с этим вопросом. И когда он входит в группу, начинает учиться, пока что физически, не внутренне. И он вообще пока что не понимает, в таком случае, что требуется от него. Он может слышать и не может услышать, производить всевозможные действия, но пока что во внешнем. Внутреннее желание пока что не раскрылось, поэтому не может ничего сделать, кроме как с помощью группы ускорить развитие. Также, насколько он продвигается, то все больше и больше становится активным в ускорении своего развития и может пробудить группу, чтобы влияло на него больше. Как мы это видим у детей. Ребенок, который родился, в своем развитии в первые дни, даже первый год, все время, чем больше он растет, вначале только окружение занимается им. Он ни о чем не знает и сам в этом не участвует. Затем все больше и больше и больше он начинает проявлять свое участие, начинает кричать, начинает требовать особого внимания, хочет, чтобы играли с ним, требует чего-то, кроме обязательных вещей. Ему уже нужны игрушки и так далее, и так далее. Также и мы в окружении, когда мы приходим в группу, мы участвуем в ней в очень малой степени. В пассивном виде. Конечно же, не говорится о физических действиях, когда мы на самом деле сердцем и душой входим во все дежурства, подготовки, в собрание товарищей, но пока еще это, если бы мы перечеркнули, отняли все внешние действия, мы бы во внутреннем видели младенца, который пока что не может внутренне участвовать в этом, поскольку он младенец. И так проходит много времени, пока человек не начинает выяснять, в чем именно заключается правильное участие в группе. И тогда, когда он начинает выяснять это, он начинает понимать, что это выяснение уже между Исавом и Иаковом в нем. Нет до этого. Одно зависит от другого. Насколько человек хочет выяснить зло в себе по отношению к добру, которое придет. В этой мере он уже нуждается в группе, во внутренней сути группы. и требует, вызывает с их стороны особую заботу, как и большой ребенок, а не маленький ребенок. Что ему дают? Хорошо. Он не может пробудить их к тому, что ему хочется от них. И выяснение между Исавом и Яковом в самом человеке связано с мерой развития самого человека в человеке, в мере его требования от группы в соответствии с этим. И тогда те врата, рядом с которым он проходит, или врата работы Творца, или врата идолопоклонства, он уже начинает различать это, он начинает рваться и видеть, как эти части в нем пробуждаются. Почему? Потому что есть в нем часть, которая называется, развивается часть, которая называется частью Творца, которая говорит ему, что так и так нужно ему вести себя, и так реагировать. Поэтому от группы зависит как ускорение развития, так затем и вид развития, что он хочет извлечь из группы, уже выясненным и контролируемым образом. И когда он пытается правильно продвинуться, он видит, что нет у него никаких шансов сделать что-то со своей природой, но только если придет какая-то сила, если он пробудится, скажем, от чего-то свыше. Это уже является хорошими признаками, и здесь тоже является опасностью, как и на предыдущих этапах. Впрочем, чтобы человек не убежал с поля битвы, чтобы он продолжал все-таки развиваться, поскольку путь развития и желания, участвующие в этом, являются противоположными. И человеку кажется развитие неприятным, то, что есть у него обязывающая внутренняя сила пока что. Это хорошо. Но эта сила затем исчезает. И человеку необходимо достичь побудительную силу от группы, от окружения. Если он работает над этим, он каждый раз видит истину. Если он не способен правильно участвовать в окружении, не во внешнем, а именно во внутреннем, то он не сможет получить величие цели, чтобы это было для него энергией, получаемой от них, чтобы прийти к этой цели. Если ему везет, и он участвует в этом, он получает энергию от окружения, принижает себя по отношению к учителю, к группе, и их величие служит ему как величие цели, как энергия для достижения цели. Он уже может продвинуться к состоянию, когда он чувствует, что есть большое удовлетворение в том, что он поднимается над своим желанием получать. Это уже этап, называемый «хафец хесед», желающий милости, отдача ради отдачи, когда он может прилагать усилия таким образом, чтобы в его желании получать не было никакой награды, оплаты, а только чтобы он пользовался им как желанием отдавать. Входит в этап «хафец хесед», желающий милости, а затем приходит к тому, что называется «герой среди героев», когда даже его желание получать участвует в отдаче. Это уже очень-очень особый этап, где работа дважды противоположна тому, в чем мы находимся сейчас, пока еще, перед всяким исправлением. И он дает нам отрывок здесь, где он дает возможность сокращения пути на 88-й странице, последняя строчка. Но в то время, когда хотят идти путями отдачи, тогда начинается понятие столкновения. И затем человек должен сделать все, что в его силах, а затем приходит к состоянию, когда он видит истину, что он не может помочь себе, а затем он видит, что нет у него никакой возможности, но он нуждается в милосердии свыше. И тогда выполнится сказанное мудрецами: приходящему очиститься помогают. Вопросы?
А гость из ученик из Петахтиквы спрашивает, когда каббалисты говорят меняется состояние, что имеется в виду, что наши состояния меняются?
Меняющие состояния, эти столкновения все время, в том темпе, в котором человек прилагает усилия, в этом, в зависимости от этого, он вызывает столкновение. Он определяет подъемы и падения в мере своего усилия. Насколько больше его усилия, более эффективная, то и частота изменений состояний выше. И также амплитуда, расстояние между подъемом и падением больше. То есть человек в соответствии со своей подготовкой, поддержкой от группы, мерой поручительства, которую он обретает, он способен терпеть эти состояния и не убегать с поля битвы. И тогда дают ему эти состояния. Но а если нет, он остается на месте, входит во всевозможные другие ниши или начинает заниматься наукой или творчеством вокруг этого, в чем-то видит награду, поскольку не может подойти к цели открытым образом. Защитная сила его тела скрывает пока что цель от него, поскольку он не способен приложить необходимых сил для достижения цели над природой, над своим пониманием, над своим разумом, вопреки разуму, вопреки привычкам. В этом весь путь над всем тем, что было у него раньше. И необходимо много везения в этом, для того, чтобы подняться над этим и достигнуть успеха. Да.
Нас спрашивает ученик из Японии, как можно быть связанным с группой, с учебой. И после того, когда я чувствую, что я уже не хочу духовного, и непонятно, зачем мне это надо.
А об этом есть у нас хорошая статья у Рабаша, которая называется «Брит». Мы будем изучать эту статью в воскресенье по нашим планам. И человек должен также и здесь, ты видишь, из этого примера брит, обрезание, когда мы идем выше знания, то есть несмотря на разум, но выполняем, как солдаты, приказания, которые мы получаем от каббалистов, поскольку работа должна быть не в том, что мы работаем головой своей. Наша голова — это не разум. Мы пользуемся ею только для нашего эгоизма, если способны. А если уж если способны на это, а когда я вхожу в отдачу, в духовную, мне нужна другая голова, другие мысли, и тогда я нуждаюсь в голове, которыми является или учитель, или группа, или творец, что-то вне меня. И в особенности я нуждаюсь в этом не во время подъемов, когда я получаю какое-то пробуждение, и тогда у меня мысли более-менее правильны. Но во время падения, несомненно, что я могу продвинуться только когда есть у меня голова вне меня, когда я себя отдаю, как во время произнесения шма на постели, то есть полная самоотдача, иначе здесь ничего не сделаешь. Если я не вижу и не чувствую ничего истинного, то я только должен заранее, когда я нахожусь во время подъема, связать себя с окружением, и в таком виде тогда, во время падения, та связь, которая называется Брит-Союз, будет служить мне настолько сильно, что я смогу идти за ними с закрытыми глазами, хотя во мне пробуждается чувство и разум против. И я не иду со всем, что есть у меня внутри, настолько, что буквально поднимаюсь над собой. Это называется вера выше знания.
Так как же он связывает себя? Как он остается связанным все-таки? Об этом он спрашивает.
Благодаря бриту, союзу. Когда он буквально вкладывает и вкладывает в группу все, что возможно, во время подъема связывает себя тысячу узами с группой, подавляет себя по отношению к учителю и группе, все, что вне его, все, что больше, он буквально ищет там, бросает туда свой якорь, понимаешь? И связывает себя с этим, насколько возможно. От него не требуется большего, чем он способен, когда придет волна эгоизма. В соответствии с подготовкой, человек может проверить. Может быть, он один или два раза упадет. Это дает ему упражнения свыше, может быть, но короткие, хорошие такие, ты знаешь, на короткое время, чтобы только обучить его, если он дал хорошие усилия, он умеет преклонить свою голову и пройти через эти волны и доплыть до берега. Да.
Джузеппе из Италии спрашивает, что означает?
Из Корсики.
А может быть.
Да-да, но это что же Италия?
Что означает, что осознание добра приходит после 13-летнего возраста?
Это духовная ступень, вообще не относящаяся к нашему возрасту. Человек может находиться в теле или не в теле. Мы вообще не смотрим на тела, на плоть. Мы смотрим на суть. Вместо каждого находится здесь точка в сердце. Точка, начало души. А все строение, которое я вижу вместо тебя, насколько ты можешь в этой точке быть связанным с другими, и тем самым ты строишь. Это ты. Твое начало. Точка в сердце. Точка в сердце. А все остальное строится вследствие того, насколько ты можешь соединиться с другими. Соединение с другими — это является кли твоей души, сосуд души. Твоей и каждого. Это вне его. Из своей точки мы говорили об этом вчера. Это как стволовая клетка. Твоя корневая точка — это точка кетер. А кроме нее, все остальное ты выстраиваешь для того, чтобы отдавать им. И тогда все это как малхут. Нет другой возможности, кроме как связать себя напрямую и косвенно с группой, отдавать группе, стремиться получать от нее, получать от окружения высшую силу, Творца, много разочарований, много депрессий, много отчаяний в желании получать. иначе не может быть, но человек снова падает, снова раскрывает свет и тьму. Должны быть эти столкновения, и чем больше продвигается, все быстрее эти столкновения более крайние. И вследствие этих столкновений мы можем изобразить их таким образом, но мы можем изобразить их и в виде трех линий, когда он переходит из одной линии к другой и в середину, снова от одной линии к другой, а потом к средней линии. И главное для нас эти точки посередине, что здесь добро, здесь зло, и он выстраивает это по сравнению пути. Он выстраивает так, чтобы хорошее находилось над злым, добро было над злом. Это называется, что он находится в Хафец Хесед. Скажем, это половина пути, которую он начал здесь. Это время подготовки. Здесь это часть пути называется Хафец Хесед, желающий милости. А затем он превращает все эти метания, начинает продвигать дальше от добра к злу, и вместе это уже не Хафец Хесед, а уже получение ради отдачи. То есть превращает ненавистника в любящего, находится в любви. Здесь это страх, а здесь любовь. Здесь Гальгаль Тайнаем, а здесь Яхап уже. Да.
Как я могу знать, что я на самом деле мечусь между Яковом и Исавом, а это не разные вообще облачения Исава?
Конечно же, ты не знаешь ничего. Понятно, что мы не знаем и не понимаем, где мы находимся. Мы даже не входим в начальное состояние зарождения, когда зарождение, ты знаешь, как работают над тобой, видишь мир из конца в конец, что все находится, когда человек изучает всю Тору, когда человек может отменить себя, свой разум и войти в состояние, когда он чувствует, что отменяет себя, и в отмене именно в этом пространстве отмены, он начинает получать свечение, которое выстраивает его. Он начинает понимать, что относится к чему-то. В той мере, в которой отменяет себя, понимает, что относится к чему-то. Это то, что называется духовный зародыш. Но после этого, а до этого у меня нет никакой индикации, нет никакой мерки, чтобы я мог измерить, проверить, взвесить, направить, знать, как я направляю себя к цели, но только благодаря группе, только относительно моей отмены себя учителю и группе. Учитель — это указывающий путь, группа — это место, где я реализую то, что говорит учитель. Мне необходимы две вещи. Если я направляю себя в них правильно, мне необходима учеба для того, чтобы притянуть свет, силу самого действия. То есть, кто я сам? Я сам точка. Я сам точка. Здесь у нас Рав. Не Рав, который он говорит, что это злое начало, старший. Поэтому я этого слова не люблю. Учитель. Инструктор. Учитель. А здесь группа. То место, где ты хочешь выразить себя, ты закрываешь себя только как точка, когда ты только желаешь, а все остальное, твое зло, находится здесь, внизу, злое начало, вообще зло, не зло, это не важно, все это внизу. Кроме того, что говорят тебе здесь, и для того, чтобы слушать учителя, как мы изучали, ты должен находиться в какой-то работе над его величием, иначе ты не сможешь услышать, ты будешь умнее его. Затем ты должен находиться тоже в величии группы, иначе ты будешь пренебрегать ими. Ты должен знать, что это единственное средство, в котором ты находишь свою душу. Группа — это душа. Как ты реализуешь и выполняешь все это, когда ты идешь в соответствии с тем, что происходит здесь, и ты приходишь к Творцу? Как ты реализуешь? Реализация, она благодаря учебе. И весь путь, он соответствует учебе. Посредством учебы, в которой он притягивает свет. Пожалуйста, дальше. Да.
Я рос в 60-х, 70-х годах в Израиле. И я видел предыдущее поколение, которое работало очень тяжело. И я понимал, что я могу получать поддержку своих отцов, у тех, кто ставил нашу страну, не было этой поддержки. А сегодня я чувствую, что я вообще в каком-то таком ощущении стыда. И все, что вот вы нам объясняете сейчас, вы говорите, вы пройдете здесь много страданий. Мы вчера это тоже учили, то, что касалось двух путей. И кроме этого, вы говорите, что можно пройти это только тем, что объединитесь в группу. А, иначе нет. И, в общем-то, я спрашиваю, что есть много разных групп в стране, религиозных, светских, разных психологов, которые помогают проходить им эти реальный вот этот вот путь. Я, в принципе, вот нуждался в помощи, обратился к товарищам, и мне помогли. Но я также знаю, что есть люди, которые сталкиваются с проблемами и проходят это самостоятельно. И вот я, скажем, когда я прошел, я почувствовал себя снова, как будто я в облаках, и подумал, я сам преодолел это все. Мне трудно связать это все с Творцом. Ну, чисто чувственно. Я спрашиваю, что же мне делать, когда я не могу еще пока принять вот эту духовную помощь со стороны группы? Вот как вы учите нас этому? И то, что говорят нам каббалисты. Постигнуть это через группу. Это духовное место, а я-то еще не там. Я весь в материальном, и снова падаю в эго. И говорю всегда только оттуда.
Продолжай. И перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.